всегда в такие периоды напряженные, несмотря на то, что звучат пушки, но и музы тоже вдохновляют людей на различные творческие свершения. И газеты прекрасно это отражают. Не в одном, во многих номерах Зауральского края публикуются различные поэтические произведения, как сатирические, и «На злобу дня», и героические, и наших авторов, так и авторов столичных и перепечатки из других газет. Вот замечательное стихотворение Щепкиной «Куперник» из «Биржевых ведомостей» называется «Песня над рубашкой». «Выводя свою ровную строчку, просижу я всю ночь напролет, всю-то долгую зимнюю ночку сон усталых очей не сомкнет. Вот уж скоро работа готова, уж немного осталось о мне. Ах, кому ты придешься обнова на далекой, на страшной войне? Кто тебя, как под праздник наденет, собираясь бестрепетно в бой? Или после окопов заменит всю измокшую ветошь тобой? И пойдет ли в тебе он к победам? Или крови горячее пятно навсегда насмеваемым следом смертный час обожжет полотно? Кто б ты ни был, мой воин безвестный, но с надеждой в работу мою я с молитвой Царицы Небесной образок освященный зашью». Вот почему я обратила внимание на это стихотворение, потому что у нас в Государственном архиве Свердловской области сохранился очень интересный документ. Рукописный такой альманах «Наутилус». Издавал его некто Торопов, ну, земляк наш, жил в Шадринском уезде. Он был, ну, совершенно полуграмотным человеком, но, видимо, очень любил вообще печатное слово как таковое. И вот ему хотелось это печатное слово еще донести до тех, кто, может быть, вот и газеты-то не получал, кто не имел возможности, ну, в библиотеке, может быть, что-то получать и как-то. И вот он очень интересно соединял свое, ну, совершенно неумелое творчество, и вот выписки из газет, и какие-то пословицы, и местные байки, и вот все это в этом альманахе, который назывался у него «Наутилус», помещал. А почему «Наутилус»-то, казалось бы, ну, надо же, где-то в Шадринске. Но почему «Наутилус»? Потому что его любимейшая книга была вот, это вот этот замечательный роман Жюль Верна, где вот у нас плавает «Наутилус».
То есть это был самиздат?
Конечно, да, это рукописный самиздат. И вот это вот стихотворение он как раз одним из первых переписал в свой альманах. Видимо, ну, оно ему очень понравилось, и вот он его переписал. Он там никаких ссылок не делал ни на газету, ни на авторов, потому что, говорю, что рядом свои какие-то народные какие-то сказки помещал. И вот тут же это стихотворение. Но стихотворение действительно оно такое очень трогательное, очень, ну, как-то под народную песню. Вот, и видите, и оно перепечаталось, значит, оно и нашим издателям газеты тоже понравилось. Очень много писали газеты, и наши, и столичные, о том, какой урон наносит война культурным ценностям, как разрушаются здания. Ну и вот здесь тоже автор наш уже под псевдонимом «Никто не», тоже такую вот, ну, что-то вроде…
Фельетон.
Да, вроде фельетон. Помещает о том, как, в общем-то, воюют немцы, но он их представляет тут в образе блох и тараканов с культурой.
Вот
и время
блоха.
Наступило с тевтонскую блохой, культура в бой вступила. Какой печальный бой, властительница мира, а ей мечом грозит, лишает блага мира берлинский паразит.
Это, видимо, надо было петь на мотив блохи, да?
А посмотрите, тоже это уже конец октября, 2014 год, замечательное просто сообщение в нашей газете. «Малыш-доброволец, на днях сын местного торговца, мальчик Гольдберг, решил бежать на войну. Купивши в булочные 4 копеечные булки жулика, малыш отправился пешком до первого разъезда по линии железной дороги на Кунгур. Дойдя до разъезда Палкина, малыш-доброволец стал дожидаться воинского поезда и пытался проникнуть в вагон, но был замечен офицером и задержан. Мальчик немедленно отправлен был домой в Екатеринбург».
Даже непонятно, какого возраста малыш.
Да, малыш.
Малыш и малыш.
Ну, вот видите, Героизм-то какой.
Причем с немецкой фамилией мальчик.
Да.
Возможно, его дразнили там сверстники как-то, и он под впечатлением от этого, от обиды, решил доказать всем, что на самом деле он патриот своей страны.
Вот опять-таки, а вспомним, действительно, как стремились воевать-то тоже мальчишки.
Убегали на войну.
Да, на фронт обижали в уже Великую Отечественную войну. Вот всегда это, они же мужчины, все-таки они должны защищать нас с вами. Ну вот так они правильно понимали и правильно были воспитаны. Ну вот еще сообщение. Отправка подарков в действующую армию. Комитетом Уральских горных заводов отправляется на днях из Екатеринбурга в сопровождении своего уполномоченного в действующую армию особый вагон с теплыми вещами и кисетами с содержимым. Желающие оказать содействие этому живому полезному делу приглашаются неотлагательно доставить кисеты, хотя бы пустые, в дом главного начальника Уральских горных заводов.
Вот еще интересно, неделя белья. Сбор белья, произведенный в Екатеринбурге для отправки в действующую армию с 19 октября по 25 октября, дал до 3000 штук различного белья, не считая различных мелких предметов. Крупные пожертвования поступили от 2-й женской гимназии, профессиональной школы и Свято-Духовской школы. Сбор белья дамским кружком продолжен и на следующую неделю.
Да, 23 октября в Уральском горном управлении состоялось заседание Комитета Уральских горных заводов для помощи раненым воинам, на котором, между прочим, постановлено командировать заведующего горным лазаретом для раненых воинов доктора Арнольдова, чтобы путем личных переговоров выяснить, насколько является вероятной возможность иметь в Екатеринбурге раненых воинов и не представляется ли необходимым теперь же Екатеринбургский лазарет горных заводов отправить на передовые позиции. Ну, мы знаем, что здесь больше десятка лазаретов, в конце концов, открылось в разных местах, и духовенство открывало лазареты, монастырь Новотихвинский, частные просто лица открывали, различные общественные организации. Ну, в общем, всю войну действительно сюда приезжали раненые. Ну, конечно, раненые сюда, как правило, приезжали не тяжелые, потому что, конечно же, тогда нужно было долго добираться. Прежде всего, все раненые отправлялись в столичные госпиталя, в Москву, в Петербург, там как-то они сортировались и дальше уже приезжали и сюда, но здесь их встречали на вокзале, местные представители местных властей всегда, и вереницы извозчиков разъезжались потом по городу и везли их вот в разные лазареты. Ну и мы с вами снова перелистываем хрупкие страницы этой подшивки и видим опять здесь и рекламу, и... Вот, пожалуйста, и граммофоны, и гармоники, и физгармонии можно покупать, и велосипеды.
Все как сейчас, в рассрочку.
Да, но все-таки товар дорогой. Да. Ну и блузки в магазине Генриха Переца. И
получена партия яблоков.
Да, да, да.
Яблоков,
да.
Вот так писали.
Торговля тогда производится, цены дешевые.
А вот еще интересно, что ведь культурная жизнь города тоже продолжалась. В кинематографе шли фильмы, и в театре шли спектакли.
Но вот идет ведь и документальная хроника. Посмотрите, городской театр «Кинематограф». Сегодня патриотическая программа в двух частях. Трагический эпизод событий на русско-германской границе под пулями германских варваров. Вот так. Ну и наряду с этим тут идет «Без жены горе, а с женой вдвое» комедия.
«Чайка» чеховская идет.
«Чайка» – комедия в четырех действиях Чехова. Да, потому что у нас в новом городском театре, то есть в нашем теперешнем оперном, гастролирует московская труппа театра «Корша». И вот что они ставят: «Женщина в 40 лет», комедия, «Путаница», святочная шутка, и «Чайка» Чехова. Ну, а кинематограф, знаменитый наш «Лоранж», «На большой дороге», драма в пяти частях, рекорд портняжного искусства комедия, «На днях рок-н-боль», третья серия. Кинотеатр «Лоранж» – это у нас, ну, собственно, на углу на том углу, где множество было всяческих развлекательных заведений, в том числе и Колизей. Ну, он еще не назывался Колизей, а вот наискосок был как раз Лоранж.
Здание-то сохранилось?
Нет, здание не сохранилось. Вообще Лоранж имеет довольно сложную историю. Открывался он в том здании, где потом было Совкино, а теперь уже у нас полностью все это здание отдано театру Мускомедии. Но потом он переезжал там в другие места.
Он там еще зоологический сад.
Да, есть и зоологический сад, объявляет о разных экзотических животных, и есть еще первоклассный ресторан и концертный зал «Россия», и более того, посмотрите, он публикует и меню, видимо, такое вроде современных комплексных обедов. Обед от 2 часов дня, борщ польский с ушками, суп американ, шартрез из дичи, стерлядь соус равигот, жареная грудинка империал, парфе пуар. Ужин от 9 часов вечера. Будян деваляй монс, тефтели по-гречески, гляс Пушкин. Ну а на завтрак кекс а-ля финансьер, рулет по-таврически, желе мозаик.
Как вкусно. Наверное.
Вот. Ну вот, камерный вечер. Первый камерный вечер музыкального общества, состоявшийся 25 октября, привлек довольно значительное число слушателей и прошел оживленно. Ну, репертуар здесь, конечно, классический: Цезарь Кьюи, Грик, Оренский. И еще события этих дней. Вот. От дамского кружка сообщают, организованный при попечительском совете Златоустовского храма дамский кружок изготовил своим трудом на пожертвованные средства партию теплых вещей и белья для воинов общим весом 50 пудов, они будут отправлены в армию. Дальше, в воскресенье 26 октября были торжественно освящены епископом Серафимом новое здание приюта общества милосердия и лазарет на 5 кроватей. А мы с вами в предыдущих публикациях как раз читали о том, как было принято решение открыть этот лазарет. Действительно, как они и планировали, при приюте во флигеле вот этот лазарет и начал работать. На торжестве присутствовали начальник горных заводов Егоров, игуменья Тихвинского монастыря Магдалина, госпожа Обухова, супруга городского головы, балетмейстер Рупинский, а его супруга также была одной из, активистков дамского кружка. После богослужения, совершенного епископом, сослуженец с городским духовенством, отец Сторожев прочитал обзор деятельности общества милосердия за 1,5 года его существования. Оно с 13 года существовало. Ну и дальше тут приводятся цифры, как общество успешно работало. Ну вот, например, здесь такое публикуется. Начальник Пермской губернии предложил увековечивать память о жертвах войны, чтобы их хоронили на особых кладбищах с сооружением здесь часовен, крестов, памятников. Эти кладбища будут служить наглядным напоминанием о жертвах Великой Европейской войны. И вот начальник губернии предлагает на местах оказать этому всемерное содействие, и городская управа будет этот вопрос обсуждать.
Вот сейчас мы смотрим газету за 30 октября. Вот я вижу здесь в местной хронике богослужение о победе. Епископом Серафимом каждую неделю по понедельникам будут совершаться в Златоустовском храме богослужения дарования победы русскому оружию и будет читаться на этих богослужениях акафист Успению Пресвятой Богородицы. И вот интересные очень заметки я вижу в последних известиях, они не относятся именно к Уралу, но тем не менее мне хочется их прочитать. Отношение населения к солдатам. Раненый в бою под Варшавой передает характерный рассказ солдата о том, как в окопах их растрогали до слез крошечные мальчики, доставлявшие, несмотря на опасность, в тыквенных кувшинах, изнывавшим от жажды солдатам, воду. То есть это вот местное население, видимо, вот поляки вот так вот относились к нашим солдатам. И вот еще ампутация ноги при помощи перочинного ножа. Английский сержант, потерявший ногу в сражении при Эне и находящийся в настоящее время на излечении в американском лазарете в Париже, рассказывает в письме к родным, как он был ранен. «Я только что направился к своей части, как вдруг гранатой у меня оторвало ногу, но, к несчастью, оторвало ее не совсем, и она висела на обрывках мышц, жил и кожи. Кое-как я заполз за холм, и за этим прикрытием, достав свой перочинный нож, отрезал ногу. Гранаты так и сыпались вокруг. Один снаряд разорвался вблизи меня. Я думал, что настал мой последний час. Потом я ничего не помню. Меня подобрал артиллерийский сержант. Меня отнесли под навес скалы и положили на носилки. Забыл упомянуть о том, что я крепко перетянул себе остаток ноги, чтобы прекратить кровотечение, и это спасло мне жизнь». Вот такие вот душераздирающие рассказы.
Вот еженедельный кружечный сбор, организованный в Верхесецком заводе попечительным советом заводских церквей, еженедельный по домам кружечный сбор в пользу семейств, призванных на войну, дает весьма благоприятные результаты. Ежемесячно от этого сбора будет получаться не менее 150 рублей. По предложению начальствующих Румянцевской гимназии между ученицами сделан сбор денег, на которые приобретена шерсть для вязки варежек и носков воинам. Вязать эти вещи будут сами ученицы совместно с учительницами. Екатеринбургской уездной земской управе вновь получено по телеграфу от Пермского губернского комитета Земского союза извещение о том, что на днях ожидается эвакуация в Екатеринбург до 400 раненых воинов. Предлагается озаботиться принятием мер к встрече и размещению раненых по лазаретам.
Ну вот недавно, кстати, отмечался вот этот праздник у нас, День трезвости. Я смотрю, вот здесь есть заметка против открытия пивных. На общем собрании участников Верхесецкого Александро-Невского общества трезвости категорически решено выступить против предполагаемого открытия пивных лавок в заводе и городе. Для предотвращения возвращающегося к народу пьянства общество намерено воспользоваться всеми доступными ему путями. Будет возбуждено ходатайство перед городской думой о неразрешении открытия пивных, будет возбуждено подобное же ходатайство перед министром финансов. Одновременно общество трезвости будет ходатайствовать о неразрешении торговли пивом перед государем-императором. Надо сказать, что с открытием пивных снова подорвется наладившееся хозяйство заводской и городской бедноты. Отсутствие пивных особенно благодетельно отражается на жизни верхесечан. Это резко подтвердилось в рекрутский набор. В прежние годы набор обычно сопровождался дикими оргиями и даже убийствами. Нынче он прошел тихо, незаметно. Об экономическом значении отсутствия пивных и казенок говорить не приходится. Люди, жившие годами впроголодь, теперь сыты и обуты. С открытием же пивных все эти благополучия падут прахом. А я знаю, что во время войны был введен сухой закон. Почему же речь идет вот, об открытии пивных вдруг?
Но дело в том, что закон ведь первоначально говорил о том, что запрещается торговля вином на время мобилизации призыва, то есть это самые вот первые дни войны. Но местное общество, интеллигенция прежде всего, они решили воспользоваться этим поводом, чтобы вообще прекратить всякую торговлю вином. И ну, эти вопросы обсуждались, и вот как раз, в общем, об этом и говорится в этой заметке, что в конце концов местным городским органам самоуправления было дано право ходатайствовать о том, чтобы эту виноторговлю не возобновлять, чем, в общем-то, они и воспользовались. Mm-hmm. Была инициатива снизу, и она соединялась вот на этот раз и с желанием сверху, чтобы не было этой торговли, и таким образом, ну, действительно, все хорошее, что связано с прекращением торговли вином, должно было осуществиться. Посмотрите, вот появляется даже такая, уже немножко исследовательская статья «Война в современной народной песне». И правда, мы тоже имеем у себя сохранившиеся такие свидетельства, собранные фольклористами, именно народных всяких песен, частушек, поговорок, связанных с войной. весной погуляем, сколько знаем, покутим, сколько хотим, после первых морозцев мы в солдаты укатим. Скоро-скоро уезжаю со японцем воевать. Неужели не подушишь, не потужишь обо мне, родная мать? Ну, то есть вот это с японской еще войны.
А
ну,
вот интересно, женские песни о войне. Девичьи песни 14-го года.
Ну, в основном это все-таки частушки. Я любила и люблю солдатика военного, ни за что не изменю своего слова верного. Сдали-сдали дорогого, наживать велят другого. Я не буду наживать, буду солдатов дожидать. Да, вот я не буду наживать этого другого-то, а буду солдатов дожидать. Дождик лей, на меня и на людей, на солдатика моего ни кап ни разу одного. Вот такие вот. Немцу дома не сидится. Понаскучил ему бир. Вот, пиво, видимо.
Это да, пиво.
Да. Знать желает немец биться, коль нарушил с нами мир. Будет немец долго знать, как с Россией воевать. Вот прекрасно. Охи, ахи, на нас напали австрияки. Куда лезет басурман на нас, русских крестьян? Вот и такие вот приводятся. Но еще раз скажу, что да, это действительно было народное творчество на злобу дня. Ну вот, ожидает Екатеринбург раненых. Сегодня будут раненые. Сегодня в 10 часов вечера на станцию Екатеринбург-1 придет поезд с первой партией наших раненых воинов. 400 человек. Распределиться они должны так. Около 200 человек в земские лазареты, 100 человек в городской лазарет, и остальные 100 будут размещены в лазареты частные и различных общественных организаций.
Ну, тут опять известие, новости о Верхесецком обществе трезвости. Это 2 ноября вот уже.
Но здесь они помещают свой отчет, поскольку общество трезвости, понятно, что они возникли не в связи с Первой мировой войной, не в связи с этим даже сухим законом. Они активизировались очень, но они были у нас и до этого. Практически при каждом церковном приходе существовало такое общество. Верхесецкое, в общем-то, было такое, ну, оно хорошо работало, активно очень. Оно вот и в епархиальных ведомостях публиковало свой отчет, и вот здесь вот тоже. Ну, здесь вот сколько человек, как они работают, и денежный отчет тоже.
Ну, тут 6 с небольшим тысяч человек насчитывается в это время.
А вот когда прибыли уже раненые в Екатеринбург, прямо репортаж целый помещается... Вот об их приезде, прибытии на вокзал, так и называется, на вокзале 28 ноября в 9 часов 45 минут утра прибыл в Екатеринбург поезд с ранеными, предназначенными для местных лазаретов. Вышел он из Москвы 23 ноября. То есть, вот видите, сколько долго нужно было ехать от Москвы 23-го, а прибыл 28-го. И да еще он опоздал поезд. 33 теплушки, 3 вагона склада, 1 вагон кухня и несколько классных вагонов заняты служебным персоналом. Теплушки приспособлены для раненых из товарных вагонов, в каждой теплушке по 12 коек. В поезде прибыло 360 раненых нижних чинов. Но поскольку, вот я говорю, что были в основном не тяжело раненые, то по дороге уже 30 человек были отпущены домой. На крышах вагонов санитарного поезда несколько флажков, красный крест на белом полотне с надписью «Земский союз». К приходу поезда на платформе собрались отряды добровольцев, санитаров с носилками. Поезд остановился. Вагоны заняли расстояние между старым и новым вокзалами, их обступила публика, раненым передавали папиросы, хлеб, раненые охотно беседовали с публикой о тех боях, в которых они участвовали. Большинство раненых с Завислинского театра войны получило раны под Лодзью, Краковым, раненые из различных полков, многие из них ранены в руку, тяжело раненых мало, всего несколько человек, и 144 человека больных. Высадка раненых и больных производится с помощью добровольцев-санитаров. Большинство выходит без посторонней помощи. Раненые из поезда проводились через помещение старого вокзала, распределялись по лазаретам и отправлялись туда на извозчиках.
Смотрите.
В это время буквально сразу же за ранеными, наверное, следом на другом извозчике. Корреспондент газеты отправляется в лазареты, и там уже непосредственно тоже беседует с ранеными, что они там видели на фронте, как получили раны. Ну и другие тоже стремятся внести свою лепту, делают, что могут. Вот опять же из газет мы узнаем, что служащие управления Серединско-Уфалейских горных заводов на все время войны отказались от получения лимона к чаю, предложив управляющими заводами обратить экономию пожертвованиям на нужды войны. Так как служащих в конторе очень много, то экономия на лимонах выражается в сумме 12-13 рублей в месяц. Вот вроде бы и курьез, исторический анекдот, но тем не менее, да, трогательный и замечательный факт. Да, вот здесь, например, публикуется карикатура, перековка бронированного кулака.
Это 30 ноября, по-моему, 30 ноября, первая карикатура, которую я увидела здесь. Да.
Ну, здесь, да, я думаю, что, конечно, уже в различных газетах и журналах их было много. Но, тем не менее, вот наши тоже присоединяются. Вот тоже «Жертвуйте книги воинам». С прибытием в Екатеринбург раненых перед устроителями лазаретов и местным обществом выросла новая задача к снабжению раненых книгами и газетами для чтения. Вот приглашают пожертвовать газеты раненым. Тоже будут установлены ящики в людных местах, где можно... купить газеты и положить их для раненых. Или вот тоже, посмотрите, интересное сообщение. «Травиата» – оперный спектакль 1 декабря в пользу поездов в бань на передовых позициях обещает быть интересным, так как устроители благотворительного спектакля принимают все меры, чтобы обставить оперу наилучшими сценами. Вот гастролеры, которые к нам прибыли, будут в этом спектакле участвовать. То есть, посмотрите, и поезда бани, и газеты для раненых, и книги для раненых, и от лимонов отказываются. Опять-таки повторяю, каждый, что может, то и делает, и все принимается с благодарностью. И вот мы уже с вами подходим к концу года, начинают готовить рождественские подарки для армии. Ну, мы знаем, что действительно по всей стране, и у нас тоже очень много, и всегда на Рождество и на Пасху отправлялись целые вагоны подарков, подготовленных различными благотворительными обществами и комиссиями для наших солдат.
Интересная заметка, благодарность пленных австрийцев. Опять же, не к Екатеринбургу относится, но тем не менее любопытно. Пленные австрийцы, находившиеся на излечении в одном из лазаретов Ростова-на-Дону и в настоящее время выздоровевшие, перед отправлением их в Пензенскую губернию попросили к себе представителей больничной администрации. Когда просьба пленных была исполнена, два австрийских офицера от своего имени и от имени солдат австрийцев произнесли речи, в которых указали следующее. Ужасы русского плена, которыми пугали нас глубоко несчастные союзники, оказались подлой тевтонской ложью. Нас встретили здесь, содержали и лечили так, что нам больно и обидно при мысли, что этим едва ли пользуются русские пленные у нас на родине, а особенно в Германии. Жалеем о невозможности сообщить об этом нашим родственникам и друзьям, сражающимся с добрым и героическим русским народом. Тогда бы эта безумная борьба была менее кровавой». Ну так, а о положении наших пленных, о том, как они существовали там, в Германии, в Австрии, в газетах, пока мы ничего не видели с вами, да? Никаких известий.
Да, об этом пока нет. Пока что действительно больше пишут о том, как и у нас встречают пленных, и как вот у нас относятся к врагам. Как видите, что действительно... Если на фронте, то идет борьба, жестокая борьба, а если уже пленный или раненый, то русский народ достаточно мягко и милосердно относится к поверженному врагу. Это замечают всегда все авторы различных газетных статей. И вот, заканчивая такой обзор газеты «Зауральский край» 1914 года, в номере от 31 декабря 1914 года. Посмотрите, какой находим интересный отчет о деятельности учениц Нижнетагильской Павло-Анатольевской женской гимназии по удовлетворению нужд военного времени. Вот они по 20 декабря сего года на уроках рукоделия сшили 2646 вещей белья для раненых, как то полотенцы, наволочки, простыни. Пожертвовали на беспроигрышную лотерею разных туалетных вещиц, собственных рукоделий и игрушек на сумму приблизительно 500 рублей. Потом они сшили 229 мешков под подарки для раненых воинов и 209 мешков, которые наполнены табаком, сахаром, чаем и тому подобное, отправлены в действующую армию через местный комитет Российского Красного Креста. Связали 114 теплых вещей, шарфы, варежки и тоже отправили в город Гродно на склад Ее Императорского Величества. Шили 116 бумазейных рубашек для солдат на уроках рукоделия. И сработали еще на уроках рукоделия 40 стеганых жилетов и еще 290 вещей белья. И еще они делали мешки под подарки, потом... Теплые вещи собирали 145 штук, в числе этих вещей были одна шуба, два пальто, и даже они и детские вещи тоже приносили, пальто для девочек и для мальчиков, и жертвовали и обувь, и галоши. Но опять-таки все, что могли, и в общем-то тот же самый лозунг «Все для фронта, все для победы».